Вернувшись в августе 1821 года из Парижа в Петербург, Кюхельбекер очутился в трудном положении человека опального и поднадзорного. Друзья устроили его на службу при генерале Ермолове, командовавшем войсками на Кавказе и в Закавказье. Это был человек очень популярный среди передового офицерства и в кругах, близких тайным обществам. В Тифлисе Кюхельбекер прожил недолго, меньше года, но за это время дружески сблизился с Грибоедовым, также служившим при Ермолове. Грибоедов тогда писал «Горе от ума» и сцену за сценой читал написанное Кюхельбекеру. Сближение с Грибоедовым сыграло решающую роль в формировании художественных взглядов и литературной позиции Кюхельбекера. Защищая высокую гражданственную позицию, он резко выступал против унылого элегического тона, характерного для поэтов школы Жуковского, против их сглаженного, искусственно тощего, приспособленного для немногих языка. Как критик он энергично боролся за внедрение в литературу русского национального духа, свободного и независимого, и выдвинул свое понимание истинного, чуждого подражательности романтизма, определяющими чертами которого считал народность и правдоподобие. В этой связи он решительно переоценил многие из своих прежних литературных мнений. Если раньше он отдал щедрую дань общему увлечению Шиллером и Байроном, то теперь он называет первого недозрелым, а второго однообразным, и обращается к новым кумирам, великому Гёте и огромному Шекспиру. Полемист и застрельщик литературных битв, Кюхельбекер хотел обеспечить независимость своих действий. В этих целях, обосновавшись в Москве в конце 1823 года, он приступил совместно с писателем Адоевским к изданию собственного журнала «Мнемозина». Вышло 4 книги в 1824 году. Здесь появилась нашумевшая статья Кюхельбекера о направлении нашей поэзии, в которой он с особенной полнотой и принципиальностью изложил свою литературную программу. Весной 1825 года Кюхельбекер поселился в Петербурге, а в конце года был принят Рылеевым в тайное северное общество, в котором уже состоял его брат Михаил, морской офицер. Незадолго перед тем до него дошел задушевный привет Пушкина в стихах, посланных опальным поэтом из Михайловской ссылки 19 октября. Строфа, адресованная Пушкиным родному брату по музе и судьбе, полна многозначительных и до сих пор не вполне раскрытых намеков. «Пора, пора! Душевных наших мук не стоит мир, оставим заблужденье, сокроем жизнь под сень уединенья. Я жду тебя, мой запоздалый друг, приди, огнем волшебного рассказа сердечные преданья оживи. Поговорим о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви». Но Кюхельбекеру уже не довелось сойтись и поговорить с Пушкиным. Грянуло 14 декабря. В этот день Кюхельбекер проявил много энергии и энтузиазма, побывал в казармах восставших полков, вооруженный пистолетом, стоял в рядах повстанцев на Сенатской площади и вел себя очень решительно. Пытался застрелить брата царя Михаила и генерала Воинова. Пистолет дважды дал осечку. После того, как повстанцы были рассеяны картечным огнем, старался построить матросов гвардейского экипажа и повести их в штыковую атаку. Одному из очень немногих участников восстания, Кюхельбекеру, чудом удалось на некоторое время ускользнуть от преследования. В ночь на 15 декабря, переодевшись в нагольный тулуп в сопровождении преданного ему молодого камердинера Семена Балашова, он скрылся из Петербурга. Он хотел уйти за границу, но был схвачен 19 января 1826 года в Варшаве в результате собственной неосторожности. Закованный в кандалы Кюхельбекер был доставлен в Петербург в Петропавловскую крепость. На суде выяснилась активная роль, которую играл он в декабристском подполье и в день восстания, и он был присужден к смертной казни. Царь смягчил приговор, заменив казнь каторжными работами сроком на 20 лет. Однако в сибирские рудники Кюхельбекера не послали, а держали в строгом одиночном заключении в крепостях Шлиссельбургской, Динабургской, Ревельской и Свиаборгской. В октябре 1827 года, когда Кюхельбекера перевозили из одной крепости в другую, на глухой почтовой станции его случайно встретил Пушкин. Он едва узнал своего Кюхлю в истощенном, обросшем бородою арестанте. Друзья бросились друг к другу, но их тотчас же растащили жандармы. Досрочно освобожденный в декабре 1835 года Кюхельбекер был сослан в глухой угол Восточной Сибири, в Баргузин, где соединился с жившим там на поселении братом Михаилом. Неприспособленный к трудной жизни, непрактичный, физически слабый человек, он испытывал в ссылке тяжкие лишения. В 1844 году, после долгих ходатайств, его перевели в Западную Сибирь, в Тобольскую губернию. В крепостях и в Сибири Кюхельбекер, не покладая рук, трудился как литератор. За эти годы он написал очень много – стихи, поэмы «Давид», «Заро Вавель», «Юрий и Ксения», «Сирота», «Семь спящих отроков», «Агасфер» и другие. Стихотворные драмы «Ижорский», «Прокофий Ляпунов», «Иван Купецкий сын», «Архилох», роман «Последний колонна», статьи, переводил трагедии и исторические хроники Шекспира и за дня в день вел дневник. Поэтическое дарование его окрепло как раз в заточении и в ссылке, но в печать сочинения узника и поселенца не попадали. На них был наложен по приказу царя строжайший запрет. Пушкину и другим друзьям Кюхельбекера удалось, обманув бдительность цензуры, опубликовать всего лишь несколько его произведений, не указывая, разумеется, имени автора. Первую часть «Ижорского» в 1835 году, «Русский Декамерон» 1831 года, в 1836 году, «Нашла коса на камень» в 1839 году, около 25 стихотворений в различных журналах и альманахах. Последние годы жизни Кюхельбекера были беспримерно печальны. Он жестоко бедствовал, сильно хворал, стал терять зрение. Измученный непосильной борьбой за существование, почти совершенно ослепший, он умер в Тобольске 11 августа 1846 года. Но беды и горести, преследовавшие Кюхельбекера, не смогли загасить его пылкий дух. До самого конца он оставался верен своему революционному прошлому и с гордостью говорил, что принадлежит к орлиной стае декабристов. Такую же верность хранил он и в поэзии. Если бы я не был поэтом, я бы едва мог перенесть мое бедное, отравленное всякого рода горестями бытие, — сказал он однажды. А в другом случае, в письме к племяннику, выразился так. «Ни о чем в свете, кажется, я столько не думал, как о высоком искусстве, об искусстве, которому посвятил жизнь свою». Посвятил ее, может быть, без всякой пользы. Без пользы? Конечно, если разуметь под пользою выгоды житейские или даже самые наслаждения славою. Имя мое забудется. Поэтом же надеюсь остаться до самой минуты смерти. И признаюсь, если бы я, отказавшись от поэзии, мог купить этим отречением свободу, знатность, богатство. Даю тебе слово честного человека, я бы не поколебался. Горесть, неволю, бедность, болезни душевные и телесные, с поэзией я предпочел бы счастью без нее. Насколько же велика была бескорыстная страсть этого пламенного свободолюбца к поэзии, если он готов был ради нее отказаться даже от свободы. Судьба оказалась более милостивой Кюхельбекеру, чем он сам того ожидал. Самодержавию не удалось уничтожить этого выдающегося поэта. Имя Кюхельбекера не забыто. Напротив, в наше время оно заняло свое законное место в истории русской поэзии.